истины божественного сотворения. Серия для детей. Пингвины, которые ходят в развалочку. Перед вами Антарктика. Самое холодное место в мире, где зима длится долгих 6 месяцев. А это пингвин, забавно идущий в развалочку по льду.
Привет, ребят! Вы знаете, что люди, чтобы защититься от холода зимой, одевают свитеры, теплые носки, варежки. Ну а мы, пингвины, как видите, ничего не одеваем. У нас даже нет обуви на ногах. Но мы ни капельки не замерзаем от этого и можем ходить по льду, не поскальзываясь.
Эти забавные пингвины направляются к месту, где должна произойти большая встреча всех пингвинов. Их путешествие продлится несколько недель. Им нужно преодолеть расстояние больше, чем в 100 километров. Поэтому они время от времени, когда очень устанут идти, ложатся на живот и продолжают свой путь, скользя по льду. Но все они удивительным образом не путаются в дороге и идут к одному и тому же месту. В конце этого путешествия тысячи пингвинов из разных уголков Антарктиды поразительным образом встретятся в назначенном месте.
Ну ладно, ребят, до встречи! А знаете ли, ребята, что в одной группе иногда бывает почти 400 тысяч пингвинов. Эти милые существа, увидев, что зима уже наступает, договариваются между собой и решают, куда им вместе отправляться на зимовку. Но почему так много пингвинов собираются вместе, чтобы отправиться куда? Если вам интересно узнать об этом, посмотрите этот фильм дальше.
Место большой встречи всех пингвинов – это также место, где через несколько месяцев появится на свет маленькие пингвинята. Утомительное путешествие, которое совершают птицы, это еще только начало заботы пингвинов, которую они проявляют о своих птенцах, и лишь начало многих трудностей на этом пути. А самые большие трудности начнутся после того, как мама пингвиниха снесет яйцо. Потому что очень скоро после этого начнется очень суровая зима. В зимние месяцы температура воздуха опускается до минус 50 градусов. Сильный ветер, дующий со скоростью 100 км в час, поднимает в воздух снег и кусочки льда. Мамы-пингвинихи, как только снесут яйцо, оставляют его папам-пингвинам, а сами уходят в море. И обязанность по уходу за яйцом ложится на плечи заботливых пап. Чтобы защитить яйцо от холода, папа-пингвин держит его, зажав на своих лапках. Его густые перья – надежная защита от мороза. Но даже несмотря на перья, это очень трудная пора для пингвина.
Обратите внимание, ребят, если яйцо упадет на лед, оно тотчас же замерзнет. Поэтому папа-пингвин, как видите, передвигается очень внимательно и осторожно. Представьте себе, что вы стоите и ждете 4 месяца на одном месте на 50-градусном морозе, и при этом еще ничего не кушаете. Для любого человека это верная смерть. А пингвины без устали проявляют такое самопожертвование ради своего будущего малыша.
Папы-пингвины не могут ни на минуту покинуть своих мест, а потому не могут даже поесть. А мамы-пингвинихи сейчас очень далеко от них и ищут корм для будущих птенцов. Через 4 самых трудных месяца вновь настает весна. Яйца уже потрескались, и из них появились на свет маленькие славные пингвинята. У них еще не образовался на теле жировой слой, который защищал бы их от холода. Поэтому они все еще сидят на лапах у своих пап. Первая пища птенца – это молоко, которое папа хранил для него долгие месяцы в своем зоне. Папа-пингвин целых 4 месяца ничего не ел, голодал, но он проявил бесподобную заботу о своем птенце. Он не съел корм, находящийся в его зоне, а сохранил его для своего любимого детеныша. А в это самое время мамы-пингвинихи возвращаются из моря на берег. На протяжении 4 месяцев они тоже не бездельничали, а все время охотились и заготавливали в свои забы корм для своих птенчиков. Как только приходят мамы-пингвинихи, папы, 4 месяца жившие без еды, сразу же устремляются к морю на охоту. Вдоволь наевшись, папа-пингвин сразу же возвращается к своему гнезду и вместе с мамой-пингвинихой продолжает кормить и растить своего птенца.
Я пришел.
Ну, наконец-то! А где же еда?
Вот я принес ее.
Ну так давай же.
Кушай, кушай.
Ну ладно, до встречи. Ну какой же я молодец. Прямо настоящий профессионал. А теперь пора немного подкрепиться.
Спустя некоторое время пингвинята подрастут и уже смогут выйти на прогулку со своими заботливыми папами. Некоторые люди говорят, что животные заботятся только о себе и не знают жалости и любви друг к другу, не знают, что такое самопожертвование. Это утверждение часто выдвигают сторонники теории эволюции. Основоположником этой теории был английский естествовед Чарльз Дарвин, который жил 150 лет назад. Но те, кто отстаивает эту теорию, никогда не смогут объяснить, что заставляет пингвина 4 месяца терпеливо и стойко переносить голод и холод. Но кто же тогда толкает эти существа на совершение такого великого поступка? Этот вопрос имеет только один ответ. Пингвины сотворены Всевышним Аллахом. И только Он учит их той самоотверженности и заботе, которую они проявляют к своим птенцам. О своей власти и могуществе над всеми живыми существами Аллах сообщил нам в Коране, нашей священной книге, которая самым лучшим образом объясняет нам суть всего сущего на земле. Нет ни одного живого существа, которое не было бы подвластно ему. Ребята, а знаете ли вы об этом? Термиты. Эти маленькие существа, похожие на муравьев, термиты. Они строят себе гнезда, высота которых иногда достигает 7 метров. В этих гнездах есть много разных комнат и отделений. В них есть детские ясли, грибные плантации, комната для королевы термитов. Есть даже специальная система вентиляции. А знаете ли вы, что у термитов, которые устанавливают такой порядок и строят гнезда, которые можно было бы назвать даже небоскребами, нет глаз, то есть они совсем слепы. Термиты совершенно слепы и ничего не видят, но Всевышний Аллах, сотворивший их, дал им умение строить великолепные гигантские небоскребы. Бобры и их великолепные плотины. Вот это маленькое озеро еще несколько недель назад выглядело совсем иначе. Вернее, до недавнего времени здесь вообще не было никакого озера. На сухой земле просто лежали камушки. Но несколько очень трудолюбивых рабочих усердно поработали и сделали это озеро.
Хотите узнать, кто эти трудолюбивые рабочие? Тогда давайте все вместе посмотрим этот фильм дальше.
Эти трудолюбивые рабочие – бобры, очень милые и забавные существа. Наша история о бобрах начинается с того, что пара бобров, самец и самка, покидают родительский дом, чтобы построить себе новое гнездо. Бобры, как правило, строят свое гнездо на реке. Но для этого им нужно сначала приостановить течение реки, и для этого они используют такой же метод, который веками используем мы, люди. Они строят плотину. Перед началом строительства плотины им нужно отыскать стволы и ветки деревьев. Бобры отправляются в самую близкую пеньки рощу, в лес, и принимаются за дело. Хотя они и не применят немножко полакомиться свежими листьями. Но самое главное дело, за которым мы сюда пришли, это повал больших деревьев. И делают они его очень просто, мастерски подгрызая ствол дерева. И что интересно, бобры подгрызают его так искусно, что дерево всегда падает в сторону реки. Но повалить деревья – это еще только начало строительства. Потом бобры отделяют от ствола ветки и аккуратно выкладывают их перед самым большим стволом, который они повалили ранее. Таким образом, преграждая течение реки.
Ребят, вы заметили? Делая всю эту тяжелую работу, бобры не пользуются никакими инструментами, кроме своих зубов и лап. Не правда ли? Удивительно.
Бобры продолжают свою работу с большим терпением и трудолюбием. За год они валят почти 400 деревьев. Подгрызая деревья или срезая ветки, бобры всегда пользуются своими передними зубами.
Из-за того, что бобры все время грызут деревья передними зубами, они часто стачиваются, а иногда и ломаются. Но тогда как же в таком случае бобер дальше грызет деревья?
Оказывается, челюсти бобров созданы специально для подгрызания. Передние зубы резцы у этих зверьков постоянно растут, как ногти у людей. Всевышний Создатель, сотворивший бобров, создал все в их организме в самом лучшем виде для их работы. Тела бобров сотворены так, что они позволяют им очень легко плавать в воде. Их задние лапы оснащены перепонками, благодаря которым бобры без труда могут толкать воду, а хвост их – точно большое весло, и поэтому они совершенно спокойно плавают подолгу в воде. Тем временем бобры усердно продолжают свою работу. Они искусно выстраивают большие стволы и ветки деревьев и с каждым днем увеличивают плотину. Чем больше становится плотина, тем выше поднимается вода. После нескольких месяцев беспрерывной работы образуется огромная запруда. Но по мере увеличения запруды бобрам нужно укреплять ее и заделывать в ней щели. Они с большим терпением выполняют и эту задачу. Картина, которая открывается взору через несколько месяцев их усердного труда, просто великолепна. Они возвели настоящую плотину, в точности похожую на те, которые делают люди.
Для того, чтобы построить плотину, люди сначала должны где-то получить необходимые для этого знания по инженерии, выучиться в университете.
А эти маленькие бобры знают все, что надо им делать уже с самого рождения. Так кто же научил их этим знаниям?
Эти знания и эти способности даны бобрам Всевышним Создателем, Аллахом, который сотворил все живые существа на земле. Гигантскую плотину бобры строят для того, чтобы обзавестись запрудой со стоячей водой, в которой потом они смогут построить себе домик, или, как принято называть ее, хатку.
Посмотрите, эта хатка бобров похожа на какую-то кучу дров, но если приглядеться, она является превосходно спроектированным убежищем. Давайте-ка посмотрим на ее план изнутри.
Продолжая возведение плотины, бобры одновременно начинают и строительство своей хатки. Она, как правило, возводится в воде, на берегу запруды. В хатку можно войти только под водой. Вход вовнутрь возможен только после прохождения через потайной тоннель, который ведет в комнату, находящуюся над уровнем воды. Оказывается, семья бобров живет вот в этой сухой и уютной комнате. Иногда бобры делают свои хатки даже двухэтажными. Первый этаж служит им прихожей и залом, а второй – столовой и спальней. Одна бобриная хатка имеет два отдельных подводных входа, а также вентиляционный канал на крыше. Эта чудесная хатка служит бобрам и надежным убежищем, и уютным гнездышком. Маленькие бобрята тоже появляются на свет здесь. А когда немного подрастут, они начинают выходить наружу со своими родителями и постепенно знакомиться со внешним миром. Вы только посмотрите, как удобно бобренок устроился на маминой спине. Кажется, он очень устал от прогулки.
Конечно, нельзя сказать, что бобры очень умные и сообразительные животные. Ребят, но как тогда эти маленькие и милые создания составляют проекты своих превосходных хаток и плотин?
То, о чем рассказывает этот фильм, несомненно, превосходит умственные способности и знания бобров. Люди, которые отстаивают теорию эволюции, говорят, что животные, которые не имеют разума, проявляют столь разумное поведение благодаря своим инстинктам. Но, утверждая это, они не могут объяснить, откуда же тогда появляются эти инстинкты. Несомненно, что все живые существа на Земле сотворены Всевышним Аллахом, и лишь Он внушает им их поведение и умение. Бобры с самого рождения умеют возводить превосходные плотины и хатки, и эти знания они тоже получают от Аллаха. Ведь Всевышний Аллах говорит нам в Коране о своей безграничной власти над всеми живыми существами в мире. Ему подвластно то, что в небесах и на земле. Все ему подчиняются. Ребята, а знаете ли вы, что? Гепард. Гепард, оказывается, самое быстрое бегающее животное на Земле. Знаете, насколько гепард быстро бегает? Это удивительно, но скорость его достигает ровно 125 километров в час. Познаем нашу веру. Когда вы смотрели этот фильм, ребята, вы еще раз вспомнили о том, что все живые существа, обитающие на земле, сотворены Всевышним Аллахом. И Он научил их тому, как они должны жить и продолжать свой род. А сейчас давайте получше узнаем о нашем Господе, который сотворил для нас эти красивые существа. Давайте все вместе подумаем о Всевышнем Аллахе и о нашей с вами вере. Как мы можем узнать о том, что Всевышний Аллах существует? Постараемся пояснить этот вопрос на одном примере. Представьте себе, например, героя какого-нибудь мультфильма. Конечно же, существует художник-мультипликатор, который нарисовал и разукрасил этого героя. Для того, чтобы это понять, вам не нужно даже видеть самого художника. Вы сразу же скажете, что внешний вид, цвет, умение разговаривать даны этому герою тем человеком, который подготовил этот мультфильм. Другими словами, существование мультфильма говорит нам о том, что существует и художник, который его нарисовал. Точно так же и все живые существа в природе знакомят нас с тем, кто их сотворил, то есть с Аллахом. Все, что находится вокруг нас, изобилует красотами, которые свидетельствуют о существовании Аллаха и о Его беспредельном могуществе. Улыбающиеся мордочки дельфинов, изысканная расцветка крыльев бабочек, синее море, зеленые леса, пестрые разноцветные цветы. И все это сотворил Аллах. Наблюдая вокруг себя эти удивительные красоты, мы очень легко понимаем существование того, кто все это создал. Прежде всего, наше тело является самым ярким доказательством существования Всевышнего Творца. Чудеса в нашем организме. Все мы наделены очень красивым и удобным для использования телом. Ваши руки могут держать предметы намного лучше даже самых точных и современных роботов. Ваши ноги позволяют вам легко бегать. Глаза дают вам четкое изображение окружающего мира лучше любых фотоаппаратов и видеокамер. А уши воспринимают всевозможные звуки гораздо чище самых современных акустических систем. И еще многие другие органы вашего организма поддерживают вашу жизнедеятельность даже без вашего ведома. К примеру, ваше сердце, печень, почки работают лучше самых современных заводов. К тому же вы даже не задумываетесь о них. Не контролируете работу ни одного из этих органов. Они работают самостоятельно и очень старательно. Сотни ученых составляют различные планы, проекты, словом, работают над тем, чтобы сделать хоть какие-либо подобные им органы. Но им не удается сделать даже их точные копии. То есть каждый человек – превосходное, неповторимое существо. И все превосходные системы вашего организма также свидетельствуют о существовании Создателя. Этот всемогущий Создатель – Всевышний Аллах, который сотворил все сущее из небытия. Думали ли вы когда-нибудь о том, как вы появились на свет? возможно, вы ответите так: у меня есть папа и мама, и моя мама родила меня. Но этот ответ не будет полным, потому что это не объясняет нам того, как появились ваши папа и мама, и самые первые папа и мама. Может, вам что-то и рассказали об этом в школе, но здесь есть только один единственный правильный ответ. Первый человек на земле был сотворен Всевышним Аллахом. Кто же является первым человеком? Аллах сотворил первого человека, пророка Адама, и его супругу из глины. А всех других людей Он сотворил от их потомства. Помните одно: для того, чтобы сотворить что-либо, великий и всемогущий Аллах лишь повелевает ему. Для того, чтобы что-либо появилось, Аллаху достаточно сказать «Будь». Для этого Всевышний Господь не нуждается ни в чем. Аллаху подвластно сотворить все без труда. Всевышний Господь, сотворивший первого человека, заложил в его организме всю информацию, необходимую для рождения и развития других людей. Эта информация находится в виде программы в наших с вами клетках. Ученые назвали эту программу цепочкой ДНК. Цвет ваших глаз, очертания ваших бровей, цвет волос и ваш рост, цвет вашей кожи, черты лица и все другие ваши особенности записаны в молекуле ДНК, которая содержит в себе информацию объемом в несколько гигантских энциклопедий. Каждый человек на Земле, так же, как и вы, родился и продолжает расти, развиваться согласно этой самой программе, сотворенной Аллахом. Заключение. Ребята, мы узнали в этом фильме много интересного о пингвинах, проявляющих удивительное самопожертвование и заботу о своих птенцах. О бобрах, строящих великолепные плотины и уютные хатки. Убедились в том, что эти милые существа, как и все на земле, как и мы с вами, сотворены Аллахом. Все живые существа, вся красота, которую мы видим в природе, демонстрирует нам безграничное величие Всевышнего Аллаха. Нам следует лишь каждый миг помнить о существовании всемилостивого Аллаха и благодарить Его за все дарованные нам блага и красоты жизни. Вот что повелевает Всевышний Аллах в священном Коране, который Он ниспослал нам. «Аллах вывел вас из утробы ваших матерей в тот миг, когда вы еще ни о чем не знали. Затем Он наделил вас слухом, зрением и сердцем, и, быть может, вы будете Ему благодарны».